Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Елена Русакова, координатор благотворительного фестиваля «Дни белого цветка» в Екатеринбурге. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Мы, на самом деле, уже с Еленой встречаемся не первый раз, и не первый раз мы встречаемся для разговора о фестивале «Дни белого цветка». Но, тем не менее, Елена, давайте напомним нашим слушателям, что это за фестиваль, о чем он, для чего он.
Это благотворительный проект, который Православная служба милосердия проводит в Екатеринбурге восьмой год. Мы начали в 2013 году в связи с 400-летием Дома Романовых. Это благотворительный фестиваль, который был основан царской семьей в России. Это были дни белого цветка в 1911 году, первые проведены ими, для сбора благотворительных средств для больных туберкулезом. Тогда она называлась чахотка, это была серьезная болезнь, от которой страдали все, и бедные, и богатые. От нее умер родной брат государя Николая II, Георгий, которого они очень любили, с которым они были очень близки. И поэтому возможность помогать больным туберкулезом была для царской семьи очень важна. Была организована по образцу европейской лига борьбы с чахоткой в России в 1910 году. И вот в 1911 году был проведен первый благотворительный фестиваль. Царская семья заранее подготовила различные товары, изделия, которые они продавали на благотворительном базаре. Тогда это назывались не фестивали, а базары. Представьте, какой был ажиотаж, когда царская семья сама стояла у лотков в окружении офицеров, в окружении придворных дам и торговали тем, что они сделали своими руками.
Конечно, я думаю, что это очень и поднимало, с одной стороны, дух человека, ну, народа, да, страны, потому что, ну, это же всегда как-то очень располагает, когда цари и просто высокопоставленные люди, они не какие-то там далекие с картинки где-то в каком-то дворце находятся, а вот они здесь рядом, и они тоже участвуют в делах.
Да, и фестиваль, базар собрал достаточно средств для того, чтобы построить санатории в Крыму, в Ливадии, для больных туберкулезом. В Екатеринбурге такой фестиваль прошел через месяц, 21-22 мая 1911 года. По такому же принципу начался с молебна на Соборной площади, затем прошли крестным ходом, начался базар, праздник, музыкальное выступление. И в городе было собрано около 8 тысяч рублей, это достаточно большая сумма. И по вырезкам из газет того времени было сказано, что в городе не было практически ни одного человека, кто не ходил бы с белым цветком в петличке.
Ничего себе, такой масштаб он приобрел.
Да, это был, ну, городок тогда был небольшой, провинциальный, и поэтому объем, конечно, был не такой, как в Санкт-Петербурге, но сам факт, что каждый житель участвовал, и бедный, и богатый, и смысл фестиваля в том, что товары продаются, точнее, дарятся жертвователям за любые пожертвования, то есть это может быть и большая сумма внесенная, это может быть и копейка, но за каждый вклад человек получал благодарность цветочек. Сейчас этот принцип остался. Вот уже восьмой год мы собираем средства для подопечных Православной службы милосердия. Каждый год мы выбираем разные темы и разные направления средств, куда они пойдут. Мы открывали приют, семейный дом «Радость моя», где сейчас воспитываются 7 мальчишек. Собирали потом на следующий год для них деньги на автомобиль, потому что 9 человек в семье, то есть мама, папа, приемные, 7 мальчишек. Это никакой ликовушки не хватит.
Конечно.
Вот, поэтому, да, перемещаться все равно нужно и в больнице, и в школы, и так далее. Открывали гуманитарный центр, ремонтировали гуманитарный центр на средства, собранные в фестивале «Дни белого цветка». Открывали сестринские посты, еще очень много всего было сделано за 8 лет. В этом году у нас были иные планы зимой, но, к сожалению, карантин сыграл свою роль, тема сменилась. Сейчас мы собираем просто для всех подопечных Православной службы милосердия, и уже потом будет понятно, где у нас, ну, наибольшее количество нуждающихся, и туда будут направлены средства. То есть пока собираем на все направления, это у нас 22 проекта.
А расскажите, пожалуйста, как, вот раз вы уже затронули тему карантина, самоизоляции, как вы начали проводить этот фестиваль, потому что, согласитесь, я думаю, что он много планов спутал.
Да, он совершенно много планов спутал, потому что традиционно в предыдущие 7 лет фестиваль проходил очень просто. Оставляли заявки на сайте белый-цветок.рф, организации, школы, учреждения. Мы приходили.
А много, кстати, было участников и желающих?
Участников, ну, не считала никогда принципиально, но заявки были примерно раз-два в неделю, то есть за там 10-12 недель, ну, можно посчитать самим. В среднем 20-25 человек участников – это оптимальное количество, ну, то есть удобное для мастера и для рассказчика. То есть мы приходили в живой коллектив со своими материалами, рассказывали о царской семье, каждый год была своя тема, и затем изготавливали белые цветы, которые, собственно говоря, и дарили в конце фестиваля на большом городском празднике за пожертвования всем нашим благотворителям. И в этом году такой формат не получился. С одной стороны, нас порадовала возможность выхода в онлайн, потому что это, ну, большее количество участников.
А насколько это удалось реализовать? Потому что, ну, конечно, цветочек можно показывать, но у кого-то может что-то не получаться, и в обычной жизни можно позвать, да, мастера к себе за парту и попросить: подскажи, помоги, а здесь...
Да, получилось, честно скажу, не очень. Участников у нас не увеличилось в сотни раз, там, в десятки раз, как мы планировали, потому что действительно сложно. Во-вторых, очень трудно конкурировать сейчас в онлайн-формате. Перешли все практически, да, организации, очень много всевозможных мастер-классов, то есть, да, составить конкуренцию оказалось не так-то просто. В основном мы использовали Zoom-формат, где есть возможность обратной связи, то есть не просто онлайн-трансляция, а именно Zoom-формат, когда мы видим человека, он может задать свой вопрос, мы можем еще раз показать какой-то элемент создания цветка. Но участников на самом деле не так много, тем не менее, большую часть наших мастер-классов и лекций мы выкладываем в онлайн-формат, просто они еще не все обработаны, они будут выложены чуть позже, все, что мы еще не выложили. И есть возможность у людей делать цветы дома самостоятельно сейчас. То есть даже сейчас можно слушать нас и делать белый цветок по тем мастер-классам, которых очень много в интернете, не обязательно даже наши использовать. И затем все белые цветы мы соберем. Как только будет возможность свободного выхода, да, перемещения по городу для всех желающих, соберем в нескольких точках эти цветы, и затем на большом городском празднике. Сейчас уже, раньше мы надеялись на царские дни, сейчас пока, затаив дыхание, ждем, что скажет нам владыка епархия, да, по поводу проведения царских дней. Но надеемся, что и на царские дни, и на дни города в августе нам удастся провести праздник и подарить все наши белые цветы нашим благотворителям.
Почему вы так цените этот фестиваль? Потому что, согласитесь, огромное количество есть различных благотворительных акций, фестивалей, каких-то мероприятий. Но вот я знаю, уже не с вами первой, общаюсь и с Православной службой милосердия, и знаю, что вот к нему вы относитесь с особым трепетом.
Ну, наверное, потому что это фестиваль, который был зарожден царской семьей, а царская семья для нас образец семьи. Можно что угодно говорить о государе Николае II как о правителе, то есть читать советскую литературу и быть ярым антимонархистом, говорить гадости про государыню Александру Федоровну, то есть мнение о политической, там, экономической структуре России в тот период можно говорить все, что угодно, и читать все, что угодно. Но если вы даже самую там ярую антимонархическую литературу советского времени найдете, вы не увидите ничего о царских детях плохого, я имею в виду. А это все-таки показатель. Народная мудрость не зря гласит, что яблоко от яблони недалеко падает, от осинки не рождятся апельсинки и так далее. Все-таки народная мудрость веками формировалась, и она права. И если царские дети, о которых даже в советские времена было трудно написать что-то плохое, такие, то они ведь явно не сами по себе такие возникли. Значит, семья государя действительно была, ну, не скажу идеальной, но, по крайней мере, какой-то образцовой, чистой, честной. И у нас таких образцов сейчас не так много, вот о том, о ком можно рассказывать. Есть дневники государя, есть переписка с Александром Федоровым, это все можно читать. По ним можно видеть, как они относились друг к другу, как они воспитывали детей. Мне кажется, это такая потрясающая тема для изучения и образец для подражания, который можно использовать сейчас, не вдаваясь в политику, то есть не борясь иногда там с антимонархистами, да, то есть не вступая в полемики и в драки словесные, говорить о том, что действительно чисто, светло и важно. И так как это их фестиваль, их идея, их задумка, нам очень важно это все восстановить. Мы всегда говорим о царской семье, всегда говорим о царских детях, об взаимоотношениях в семье, об отношениях между государем и государыней. И мне кажется, действительно важно, просто он действительно теплый, светлый, чистый, ну, действительно образец даже слов сложно подобрать. И плюс сейчас, в этом году, когда вот весь период самоизоляции, они ведь тоже очень часто находились в самоизоляции, в добровольной. То есть государыня видела, какие нравы царили на рубеже 19-20 века, ну, по крайней мере, в высших кругах. В принципе, это даже по литературе, по художественной видно, что интересовало в тот момент и сколько было всего черного и неприятного в обществе. И она действительно по-честному пыталась оградить дочерей. Может быть, это не совсем правильно, да, там совсем не выпускать их в мир. Но они действительно жили своей семьей, и удивительно, что ведь их это не раздражало. Для нас сейчас закрытыми быть в квартире оказалось для многих очень сложно. Я знаю, что очень много неприятных историй, каких-то желанию разводиться, то есть о непримиримости с супругом, которая, как выяснилось, там после 15 лет брака вдруг возникла. Они ведь добровольно жили в этой вот такой самоизоляции. Понятно, что государь выходил в свет, постоянно был при делах, но государыня, она ведь находилась дома, она учила своих детей, то есть присутствовала на многих уроках, которые проводили для своих детей. Ей действительно было интересно. Они сами проводили друг с другом все время, они дружили четвером, да, четыре девочки и великий князь, царевич Алексей, они ведь были семьей по-настоящему, и их это совершенно не смущало, то, что не так часто они куда-то выходили, не так часто присутствовали на каких-то больших праздниках, не ходили на балы и так далее. И это ведь тоже замечательный повод посмотреть на них.
Елена, расскажите еще о настроениях ваших добровольцев, ваших помощников, потому что всегда их у вас много, у вас активные и прихожане, да, и добровольцы, как я уже сказала. Но вот сейчас, опять же, это самоизоляция, разные царят нравы, мысли, и кто-то переживает, кто-то сеет панику, кто-то даже пытается игнорировать. Как вот у вас общее настроение, общая атмосфера поменялась, не поменялась?
У нас общее настроение, я бы сказала, боевое, потому что коронавирус принес не только там какие-то иные веяния настроения, он принес большое количество звонков от подопечных. И количество подопечных увеличилось, потому что людям оказалась нужна помощь. И нам сейчас унывать и думать о том, кто придумал этот коронавирус, чьи там это злобные веяния, просто реально некогда.
А не возникло в связи с этим проблем, что подопечных больше, а волонтеров, возможно, меньше из-за того, что, вот опять же, кто-то в самоизоляции, кто-то еще как-то?
Нет. По крайней мере, даже те волонтеры, их, может быть, стало количественно меньше. Я вот не считала, сколько вот их сейчас прям активно задействовано. Но ведь освободились волонтеры, которые, добровольцы, которые раньше ходили в учреждения, потому что очень многие учреждения были закрыты. То есть руки высвободились, и люди с удовольствием откликались на проект «Время заботы», когда мы предоставляли продукты питания, лекарства по заявкам от пожилых людей, от многодетных семей. А затем мы очень тесно сотрудничаем с фондом Святой Екатерины. Она поставляет тысячи продуктовых наборов, которые мы тоже разводим силами своих добровольцев. И это тоже важно. И людям на самом деле некогда скучать, некогда думать о каких-то происках врагов или о чем-то. Есть конкретный запрос, есть конкретные люди, которым нужна помощь, и у нас есть возможность эту помощь оказать. И все остальное, оно как бы встает на второй план. Даже если у кого-то есть какие-то заунывные настроения, они просто не проявляются, потому что, ну, некогда. Период был действительно горячий. Сейчас как-то стало чуточку спокойнее, тем не менее мы все равно продолжаем работать. Вот на днях мы получили помощь от фонда Святой Екатерины, очередную поставку продуктов. И сейчас наша задача их развести вовремя, чтобы люди получили помощь. Поэтому унывать, скучать, думать там о происках врагов, есть коронавирус или нет, как я, ну, периодически вижу в интернете всевозможные такие различные мнения, споры, просто некогда.
Хорошо, что у вас в рабочей команде, да, царит такое замечательное настроение. Ну а как с подопечными? Потому что тоже знаю, что вы не только оказываете какую-то материальную, вещественную помощь своим подопечным, но еще и как-то духовно, душевно их поддерживаете, морально стараетесь поднять боевой дух, потому что некоторые, конечно, унывают, находясь дома, в четырех стенах, особенно если это какое-то физическое, да, какой-то недуг физический, или просто сложные жизни обстоятельства любые, а тут еще и снаружи все давит, да, кроме своих проблем еще дополнительные появились.
Ну, на самом деле, тяжелее всего оказалось пожилым людям, которые были вынуждены, часто живут одни, и поэтому им в самоизоляции действительно оказалось тяжелее.
Но... Именно с точки зрения доставки продуктов, получения или как?
Нет, с точки зрения просто невозможности выходить, невозможности общаться. Очень не хватало общения. Поэтому добровольцы часто звонили своим подопечным. У нас был проект, что школьники воскресной школы звонили бабушкам.
Просто поболтать.
Просто поговорить, да, там кто-то читал книжки, кто-то просто рассказывал о своих кошечках, собачках. Просто потому, что человеку одиноко. Что касается доставки продуктов и всего остального, с этим как-то, ну, справлялись, мне кажется, более-менее. Все заявки были выполнены, поэтому... Нет, скорее людям не хватало просто общества. Тяжело было мамам, с многодетным мамам, особенно пока дети учились в школе. Очень много было, ну, таких звонков, жалоб, что как это все достало, как сил уже нет, когда там особенно несколько детей школьников, и всем нужен компьютер, и куча заданий, и нужно все это выполнять. Мамы оказались погружены в учебную программу, чего никогда не было. Тут тоже разговаривали, скидывали всевозможные мастер-классы, чем можно заняться с детьми совместно, подобрали хорошую коллекцию видеофильмов по Великой Отечественной войне, чтобы могли посмотреть. Замечательные были виртуальные проекты, наверное, есть и сейчас, экскурсии по музеям мира. Это тоже можно было. То есть наша задача была просто подобрать, помочь людям подобрать то, чем можно заняться, чтобы не было возможности унывать и не было времени унывать. Надеюсь, что мы с этим справились. Уже в этом году у нас была пресс-конференция, на которой мы собирались с различными представителями общественности. Была и Татьяна Георгиевна Мерзлякова, были и Ирина Анатольевна Левина, и Тимофей Жуков, это депутат городской думы, и Валерий Топорков, и Андрей Рожков, и многие другие люди, которые высказали свою общественную позицию о том, что фестиваль «Дни белого цветка» нужно делать городским. И я надеюсь, не знаю, как пойдет в этом году, но очень надеюсь, что в следующем году как раз будет 110-летие со дня основания фестиваля «Дни белого цветка». Я очень надеюсь, что у нас будет действительно большой городской праздник, потому что фестиваль потрясающий не только по своему внутреннему содержанию, но и по тому, какое количество людей можно к нему привлечь. Причем не обязательно покупать эти цветы, их можно делать самостоятельно. Это и замечательное времяпрепровождение вместе с семьей, с детьми, с бабушками, с дедушками. Это и развитие мелкой моторики у малышей, например, если делать белые цветы. Это и просто какое-то отдохновение душевное, когда ты сидишь, разговариваешь со семьей и делаешь белые цветы. Их потом можно собирать целую коллекцию, потому что каждый год мы делаем, но учимся разным всевозможным техникам создания цветов. Я очень надеюсь, что каждый найдет в себе, для себя какое-то свое направление, формат участия в этом празднике. Можно рассказывать о царской семье вместе с нами, можно делать белые цветы, можно участвовать в празднике, в концерте. Я очень надеюсь, что будет все-таки большой городской концерт, праздник, именно посвященный Дню белого цветка, потому что раньше мы в основном все-таки участвовали в форматах Дня города, в форматах царских дней. То есть фестиваля «Дни белого цветка» не было вот как единого городского праздника. Очень хочется все-таки выйти на этот именно уровень, и чтобы каждый житель, как 109 лет назад, не вышел с праздника без белого цветка.
Большое спасибо, Елена, за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Елена Русакова, координатор благотворительного фестиваля «Дни белого цветка». Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.